Глава 30. Крымское правительство, добровольческая армия в Крыму, разногласия между Симферополем и Екатеринодаром, французская интервенция в Севастополе, падение Крыма. В половине октября 1918 года в Екатеринодар приехал Богданов и от имени Таврической земской управы сообщил мне о предстоящем перевороте в Крыму, устранении Сулькевича и образовании власти из недр земского и городского самоуправлений под председательством СС Крыма. Просил о назначении к тому времени ответственного лица для организации в Крыму вооруженной силы именем добровольческой армии и о посылке туда десантного отряда. Получил согласие. В конце октября прислал мне письмо СС Крым, в котором сообщал об образовании по поручению общественных организаций Крымского краевого министерства. Просил вновь о добровольческом десанте и об осведомлении союзников о положении Крыма. Министерство, впрочем, пребывало еще только в потенции. Мы не у власти, так как генерала Сулькевича поддерживают немцы и часть татар. Только к 4 ноября немецкий генерал Кош удалил поставленное им правительство Сулькевича и передал власть Совету министров Крымского краевого правительства. Одновременно новое правительство вошло в соглашение с начальником Центра добровольческой армии в Крыму, генералом Боде, выступившим теперь открыто, и немецким командованием относительно порядка замены эвакуируемых немецких гарнизонов. По соображениям политического характера оно указывало на желательность высадки хотя бы незначительной части добровольческой армии в Ялте и занятия Бахчисарая, изолируя Севастополь. В письмах СС Крыма устанавливались тождества стремлений к возрождению единой великой России, которую мы все призываем и которую все с нетерпением ждем, и необходимость при содействии армии борьбы со скрытой и временно подавленной присутствием германских войск организацией анархических элементов Крыма. Я ответил письмом от 7 ноября. В данное время добровольческая армия ведет кровопролитное сражение в районе Ставрополя и не может выделить для Крыма серьезных сил. Но помочь от души желаем, поэтому я сделал распоряжение. Первое. Немедленно выслать небольшой отряд с орудием в Ялту. Второе. Другим отрядом занять Керчь. Третье. В командование вооруженными силами вступить генерал-майору Корвин-Круковскому, которому даны следующие инструкции. Русская государственность, русская армия, подчинение мне, всемерное содействие крымскому правительству в борьбе с большевиками, полное невмешательство во внутренние дела Крыма и в борьбу вокруг власти. Четвертое. Посланные части являются лишь кадрами, которые будут пополняться мобилизацией офицеров и солдат на территории Крыма. Дело это поручено начальнику Крымского центра, генералу барону де Боде. В его распоряжении командируются соответствующие помощники по делу формирования и снабжения. От души желаю Крыму мирной жизни, столь необходимой для творческой созидательной работы. По просьбе Винавера, ввиду сильной агитации враждебной добровольческой армии, обвиняемой в реакционности, антисемитизме и антидемократизме, было передано официальное заявление, что армия пребывает с исключительной целью поддержания порядка, не вмешиваясь во внутренние дела, не преследует реакционных целей не предрешает будущей формы правления, относится с величайшим негодованием к попыткам восстановить одну национальность, один класс против другого. Передавая это заявление в особом обращении к населению, крымское правительство добавляло от себя, что, первое, если обстоятельства местной жизни потребуют употребления силы, то таковое последует только с согласия краевого правительства. И второе, что мобилизация, имеющая всероссийское значение, будет произведена добровольческой армией совершенно самостоятельно, лишь с ведома и при содействии краевого правительства. Наконец, вопрос материального обеспечения армии был обусловлен ассигнованием крымским правительством 1,5 миллиона рублей на первый месяц, и, как выяснилось позже, снабжение должно было лечь почти всецело на добровольческую казну при некоторой только финансовой поддержке местного правительства. Приведенной перепиской и заявлениями устанавливался характер наших будущих взаимоотношений, к сожалению, недостаточно определенно давая впоследствии поводы для взаимных трений. В морально-политическом отношении это был еще один шаг в сторону государственного объединения. Но в чисто стратегическом, кроме прикрытия военных портов и морских баз, занятие Крыма давало к тому моменту мало выгод. Крым требовал войск, снабжения и хлеба, отягчая тем положение главного фронта добровольческой армии. В середине ноября в Керчь и Ялту были переброшены первые незначительные части, усиленные в конце до 4-6 тысяч. Эти войска, с присоединением к ним местных формирований и добровольческих отрядов, отступивших с Украины, должны были развернуться в 2-дивизионный крымский корпус. Во главе войск Крыма поставлен был вначале генерал Боде, на которого, кроме организации корпуса, была возложена задача прикрытия Крыма постепенным выдвижением заслона на линию Нижний Днепр, Александровск, Бердянск. Восточнее этот заслон выходил в соприкосновение с выдвинутой туда дивизией генерала Маймаевского, прикрывавшей Донецкий бассейн. На севере области в это время начинался пожар, сменившая гетманщину Петлюровщина с ее неизменными спутниками, атаманщиной и бандитизмом, в свою очередь расчищала путь надвигающимся армиям Южного Советского фронта. Правительство господина Соломона Крыма, пробывшее у власти ровно 5 месяцев, является собою законченный опыт демократического правления, хотя и в миниатюрном территориальном масштабе. Правление, обладавшего суверенностью, полным государственным аппаратом и подобающими ему званиями. В части правительства поначалу существовала преувеличенная оценка своего значения как прототипа будущей всероссийской власти. И министр внешних сношений Винавер в переговорах с екатеринодарскими кадетами поддерживал серьезно идеи самостоятельности Крыма, преимущественной важности крымского вопроса и недопустимости в этих видах укрепления особого совещания. Из тех же, вероятно, соображений в начале декабря Винавер возбудил неожиданно считавшийся уже благополучно разрешенным вопрос об единоличном представительстве Сазонова в Париже и потребовал замены его делегацией с участием крымского представителя. Правительство образовалось в результате сговора всех политических партий и групп, представленных в земском собрании. В своей резолюции собрание 4-5 октября 1918 года обязала новую власть, первое, содействовать объединению распавшейся России, второе, искать сближение с возникшими на ней тождественными государственными организациями, третье, восстановить гражданские свободы и распущенные городские и земские самоуправления, и в дальнейшем руководствоваться демократическими началами. Четвертое. Немедленно назначить новые выборы на основании законов временного правительства, но с увеличением возрастного ценза до 21 года и ценза оседлости до 1 года земского и 1,5 лет городского. Пятое. Если в течение 2 месяцев не будет создана единая всероссийская власть, созвать краевой сейм по 4-членной формуле и по пропорциональной системе. Достойно внимания, что фракции социалистов-революционеров и социал-демократов, приняв единогласно эту резолюцию, заявили, что воздерживаются от голосования ее в части, касающейся изменения избирательного закона по принципиальным соображениям, но, считаясь с исключительным моментом, принимают активное участие в создании власти, оставляя за собою право борьбы за восстановление избирательного закона во всей его полноте. Через месяц на новом съезде правительство Крыма, давая отчет о своей деятельности, в числе своих заслуг указывало на отмену постановлений: первое, о предании полевому суду виновных в умышленном повреждении полей и лугов, и второе, об отмене права министра внутренних дел передавать военно-окружному суду лиц, совершивших преступление против личности и собственности с 25 октября 1917 года по 25 октября 1918 года. Мотивами такого правительственного благодушия, по признанию самих министров, были: первое, то обстоятельство, что вначале Крыму не угрожала еще никакая внешняя опасность, и потому самая возможность порабощения большевиками никому не представлялась реально. Второе. Внутренние условия организации правительства, тесно связанного с демократическими слоями общества. И третье. Убеждение самого правительства, что необходимо проводить грань между активными большевиками и неосуществимой попыткой искоренить путем мер устрашения большевистское настроение масс. Председатель правительства Соломон Крым утверждал, что очагом большевизма в Крыму был пришлый матросский элемент, которого сейчас нет, а поддаваться чувству мести правительство считало невозможным. С этой идеологией и с такими методами крымское правительство выступило на борьбу с большевизмом. Подобное же направление получил вопрос о формировании вооруженной силы. На том же съезде 27 ноября фракция социалистов-революционеров, отражая мнение всей революционной демократии, внесла резолюцию, чтобы правительство и впредь со всей решительностью отстаивало полное невмешательство внешних сил, в том числе и добровольческой армии, во внутренние дела Крыма, и чтобы организуемая армия носила характер территориальный, была предназначена лишь для охраны спокойствия в Крыму и содержалась на принципе обязательности для всего населения. Под влиянием социалистических фракций правительство дало объяснение, что до созыва Крымского сейма абсолютно не предвидится мобилизации.
А выборы в Сейм постановлено было произвести в марте 1919 года, то есть через 4 месяца после вступления во власть правительства Крыма. Большевизм, между тем, ничем не сдерживаемый, ширился и наглел. Еще со времени немецкой оккупации Крым стал убежищем большевистских деятелей, бывших комиссаров, перешедших на полулегальное положение и никем не беспокоимых. На улицах разгуливали свободно люди, которых молва называла убийцами и палачами первых трагических дней большевистского господства в Крыму. Коммунистические организации выпускали листовки и прокламации, появлявшиеся в изобилии даже на улицах Симферополя. Комом ячейки профессиональных союзов держали в напряженном состоянии рабочую массу, по существу инертную и умеренную, но легко поддававшуюся провокации на почве безработицы, дороговизны и голода. Бывали часто случаи забастовок, вооруженного нападения на транспорты, следующие в добровольческие части, взрывы барж с боевыми припасами, нападения и убийства офицеров и так далее. Социалистическая печать, постановления демократических учреждений обращались к населению с призывом воздержаться от поступления в добровольческую армию. Уезды кишели шайками разбойников. В середине ноября начальник формировавшейся Крымской дивизии генерал Корвин Круковский распубликовал приказ о вступлении в трехдневный срок в ряды добровольческой армии всех офицеров под угрозой полевого суда за неисполнение. Этот приказ, отданный без ведома начальника добровольческого центра и крымского правительства, вызвал большое волнение в последнем, усмотревшем в приказе нарушение своей державности и введение юрисдикции, недопускаемой на территории Крыма. Через несколько дней последовало разъяснение, в силу которого призыв был объявлен необязательным. Войсковые части вернулись вновь к укомплектованию добровольцами. Этот эпизод подорвал в сильной степени авторитет добровольческой армии, демонстрации ее слабости. Крымская печать откликнулась резкими нападками на армию. Социал-демократическая пробольшевистская газета «Прибой» особенно сильно травила и армию, и правительство. Бюро татарского парламента заявило протест против призыва офицеров-мусульман и сообщало, что приступает само к формированию особых мусульманских частей. В Крыму не было ни сознания назревавшей опасности, ни желания активной борьбы, и не было той силы, которая могла бы побороть общественное равнодушие. Вопреки всем теоретическим предпосылкам, правительство, поставленное демократическим собранием, не находило опоры в крае. Низы его не знали и не чувствовали. Татарская общественность находилась к нему в постоянной резкой оппозиции. Революционная демократия мирилась с ним ровно постольку, поскольку его существование гарантировало от пришествия добровольческой власти и давило на его волю, ставя его между собою и Екатеринодаром, как между молотом и наковальней. О буржуазии и говорить не приходится, если принять во внимание, что даже екатеринодарские кадеты горячо обвиняли Министерство Крыма в коллекционировании на его территории большевиков. По тону социалистических газет и резолюций партийных, профессиональных организаций и демократических самоуправлений видно было идущее крещендо поливение, как говорили сводки. Оно нашло смелое и гласное выражение в городе-крепости, занятом сильным иностранным гарнизоном, в оплоте Крыма. 16 февраля конференция правлений профессиональных союзов, собравшаяся в Севастополе, вынесла резолюцию.
Конференция правления профессиональных союзов, обсудив всесторонний вопрос о власти, находит, что при создавшемся теперь положении, как внутри области, так и на Крымском фронте, на пролетариаты и беднейшее крестьянство Крыма ложится революционный долг прийти на помощь героической Красной Армии и общими силами низвергнуть ненавистное краевое правительство. Исходя из этого, конференция постановляет немедленно объявить всеобщую политическую забастовку с требованиями: первое – удаление добровольческой армии, второе – отстранение краевого правительства, третье – восстановление в Крыму советской власти, четвертое – освобождение всех политических.
Положение добровольческих войск в Крыму при таких настроениях в моральном отношении было чрезвычайно тягостным. Оно не способствовало ни притоку добровольцев, ни подъему в рядах тех, что дрались на полях Таврии, на Перекопе и Чонгаре. Скудость средств и неорганизованность снабжения еще более отягчали положение. К сожалению, в крымских войсках также было далеко не благополучно. На верхах шел разлад. Сменивший генерала Боде генерал Боровский, имевший неоценимые боевые заслуги в двух кубанских походах, выдающийся полевой генерал, не сумел справиться с трудным военно-политическим положением. Жизнь его и штаба не могла поддержать авторитет командования, вызывала ропот, однажды даже нечто вроде бунта, вспыхнувшего в офицерском полку в Симферополе. Поводом к нему послужили авантюризм и хлестаковщина, ставшего известным впоследствии капитана Орлова и его сподвижников. Но причины лежали, несомненно, гораздо глубже. В общих неустроениях быта и службы. Вообще дисциплина, служебная и боевая работа новых офицерских частей оставляли желать многого. Развернутые до нормальных размеров с солдатским укомплектованием, эти части, несомненно, дали бы хороший боевой материал, но в настоящем своем виде они требовали не просто исполнения служебного долга, а нечто большее – подвига, лишений, тяжкого для многих непосильного труда. А того энтузиазма, который в исключительной обстановке первого похода создал и закалил старые офицерские полки, уже не было. Некоторые из переброшенных в Крым добровольческих частей не отличались должной выдержкой и тактом, и своим демонстративным проявлением ни к месту и ни ко времени монархических и противодемократических тенденций давали пищу для нападок. Эти тенденции были присущи особливо гвардейскому офицерству, но и питались они, в свою очередь, отношением населения к армии. Таким же направлением отличался находившийся в Ялте отряд для охраны лиц императорской фамилии, который одним своим названием вызывал уже ропот социалистической демократии. Немало темных элементов попадало и в войсковые части. Иногда просто самозванцы прикрывались трехцветным добровольческим шевроном. В Северной Таврии они угнетали население незаконными реквизициями, подчас грабежами. В крымских городах производили незаконные обыски, выемки, налеты, набрасывая густую тень на облик всего добровольчества. Безнаказанность большевистских главарей большевистской пропаганды и агитации вызывало скрытые меры противодействия, частью по инициативе местных начальников, частью самочинно стали возникать негласные контрразведки. Временами печать сообщала и о кровавых самосудах Ялта, Севастополь и другие, которые все приписывались также добровольцам и вызывали волнение среди демократии, резолюции протеста, забастовки и так далее. Часто это было большевистской провокацией, иногда действительно делом рук офицерства. Но виновники, несмотря на принимавшиеся меры, обыкновенно не обнаруживались или оставались безнаказанными. Вероятно, в силу той психологии, которая стала присущей и старшим, и младшим чинам, и которая ярко сквозит в описании тогдашней жизни Севастополя одним из военных начальников. Офицерская среда уже не могла сдерживаться от самочинных арестов и даже убийств. Приезжими офицерами был застрелен в районе вокзала какой-то человек, распространявший большевистские прокламации, которого французский комендант не ликвидировал. Через несколько дней после этого случая несколько добровольцев-офицеров арестовали самочинно бывшего матроса-шофера Линзука, убившего в январе 1918 года генерала Чебасского и его сына и некоторых других офицеров, и при конвоировании арестованного комиссариат застрелили его. Оба случая попали в газеты с призывом «под суд». Вслед за тем комендант крепости получил телеграфное предписание о предании военно-полевому суду означенных офицеров. Распоряжение это вызвало целую бурю ропота. Офицерство говорило, когда матросы расстреливали офицеров, никто из начальства пальцем не шевелил для их спасения. Когда пришли немцы и была возможность вылавливать и казнить убийц, этого никто не делал. И бывшие матросы и убийцы открыто и смело разгуливали по улицам Севастополя. И когда, наконец, несчастное, настрадавшееся офицерство начало вылавливать подобный вредный элемент, то начальство моментально позаботилось о предании суду того же офицерства. Шли дни за днями. С севера надвигались уже регулярные советские дивизии. А дело развертывания крымских частей Крымско-Азовской добровольческой армии не двигалось. Это было тем более досадным, что в трех северных уездах Таврии, где политические настроения в силу постоянного и близкого общения с повстанческими бандами были значительно напряженнее, мобилизация проходила все же сравнительно благополучно, а в Донецком районе небольшая юго-восточная часть Екатеринославской губернии, в этой некогда цитадели южного большевизма, объявленной тотчас по вступлении туда 3-й дивизии первый призыв двух возрастных классов, дал свыше 7 тысяч человек. Я настойчиво с первых же дней требовал проведения мобилизации в Крыму и одновременно введение военного положения со всеми возникающими из него последствиями, для того, чтобы иметь реальную возможность проведения набора. Моя телеграмма о промедлении и пассивности правительства вызвала обиду и ссылку на неподготовленность населения, не совсем дружелюбное отношение к добровольческой армии, которое правительству приходится преодолевать, и, главным образом, непонимание населения мысли о принудительном призыве в добровольческую армию.